Значит, сегодня мы будем исследовать послание к Ефесянам, 5 глава. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в приношение и жертву Богу благоухание приятное». Я хочу задать вам вопрос. Смотрите, как написано. «Итак, подражайте Богу». Кому мы должны подражать? Богу самому. Вы слышите? Тут же вопрос возникает. А возможно ли это? Ну, если невозможно, то зачем было писать? Заметьте, в предыдущей главе, Ефесянам 4 глава, мы читали такой стих. 24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу». Заметьте, по плану, да? По плану самого Бога. Он как бы архитектор, он как бы экономист, он создавал этот план. Чертеж. По чертежу самого Бога. А он делает, когда сотворил нас и хочет делать сегодня нас по образу и по подобию Божию. Вы помните эти слова? Сотворим человека, заметьте, по образу и по подобию Божию. Не человеческому, не животному. Вы поняли? Теперь заметьте, что значит подражать Богу? Как Ему можно подражать, когда Он на небе? Ну, понятно, прочитали, как Павел поступал, как Петр. Мы можем подражать, читая хотя бы, ну, описание, как он жил, как поступал, какая была мудрость. Можем? А Богу как мы можем подражать? Мы же Бога не видим. Но невидимый Бог Отец кем на земле был представлен? Иисусом Христом. Теперь, но Иисус Христос теперь на небе. Как Ему подражать? Мы же тоже глазами Его не видим. Но заметили, когда мы читали второе послание Коринфянам, в третьей главе мы читали там про покрывало, которое до сих пор у евреев при чтении Ветхого Завета. Вы помните там такие слова? Что это покрывало снимается Христом, когда мы к Нему обращаемся, то есть когда мы с Ним начинаем разговаривать, общаться. Не просто Христом абстрактно, а заметьте, когда мы обращаемся, разговариваем. А дальше смотрите, как написано. Господь есть Дух с большой буквы. Значит, заметьте, невидимого Христа для нас сегодня и невидимого Бога Отца представляет кто? Также невидимый глазами человеческими, но слышимый какими-то, я буду говорить, внутренними ушами, кто? Дух Святой. Если заметьте, подражать Богу, делать так, как Он, мы можем из чего узнать, как Он делает, как нам делать? Вот мы задаем вопрос часто. Братья и сестры, если не знаете, как поступить в какой-то ситуации, поставьте на свое место кого? Иисуса Христа. Ну, знаете, бывают такие ситуации, когда, ну, можно поставить, и понятно, а иногда бывает, ставишь и сам не знаешь, как бы он поступил в данном случае. Но заметьте, речь идет о чем? Поставьте на место Иисуса Христа, это не абстрактная фраза, а что? Общаясь с Богом, в голосе Святого Духа вы услышите точку зрения на данный вопрос, чью? Самого Господа Иисуса Христа. И вот то, что говорит Дух Святой или Господь в Духом Святым нам, это и есть точка зрения или как бы поступил на моем месте кто? Бог или Иисус Христос. В принципе, разницы нет. И заметьте, подражать, заметьте, слушайте, что Он говорит, и если бы Он был сегодня, Он так бы делал, да? Просто сегодня Он на небе, Он уже свое сделал на земле. И заметьте, слушайте, что Он говорит, и делайте что? Подражайте, делайте точно так, как Он вам говорит. Так заметьте, повиновение голосу Святого Духа – это подражание, это уподобление, это общение с самим Богом. Хочу задать вам такой вопрос. Вот мы привыкли говорить, мы за Богом должны идти, а не за человеком. Слышали такой разговор? Скажите, идя за Павлом, люди шли за Богом или за человеком? Кто говорит за Богом, кто за человека? В принципе, когда сегодня заходит разговор, нужно идти за церковью, потому что церковь за Богом. Скажите, а слушая пастыря, он человек или Бог? В принципе, может так и оказаться, что идя и за отдельно взятым человеком, который вне церкви, идя и за человеком, который в церкви, может оказаться так, что мы не идем за Богом. Заметьте, народ израильский шел за священниками, он шел за Богом или шел против Бога? Ну, когда распинали. Против Бога. Значит, заметьте, наличие церкви, здания, храма, священнослужителей и службы, которые, ну, производятся, вовсе не говорят, что слушая их и повинуясь ихним словам, на 100% есть гарантия, что вы идете за Богом. Заметьте, кто больше учитель церкви, Бог или тот, кто от имени Бога говорит за кафедрой? Ну, вы согласны, что Бог? Теперь, имеет ли право тот, кто от имени Бога посланный как бы, я почему говорю как бы, потому что не все посланные, а назначены кое-кем, имеет ли этот человек брать на себя миссию, которую Бог ему не позволял? Властвовать, требовать 100% верить и подчиняться его словам, диктовать, угрожать, насиловать, или он все-таки должен научить, заметьте, не на себя обращать внимание, не за собой вести, он должен только объяснить людям путь, как прийти в соприкосновение с кем? С Богом. И когда научить людей, но он перед этим сам должен пройти этот путь и уметь доступно практически объяснить, правда? А потом он должен отойти, приведя человека к Господу, научив его слушать Господа и общаться с ним, заметьте, он должен властвовать над этим человеком или должен отойти от этого человека, дав возможность лучшему учителю, чем он, управлять этим человеком. Согласны? Так заметьте. Там, где человек требует подчинения или угрожает исключением за то, что мне не подчинились, он уже взял над человеком власть. Он этого человека делает рабом. И если мы боимся, страшимся этого человека, мы рабы не Христовы, а рабы человека. Заметьте, человек имеет право сказать из-за кафедры Слово Божье, сказать свое мнение. Если ты выходишь за кафедру, ты должен действительно знать нечто больше, чем общий уровень людей, чтобы поднимать хотя бы к большему людей. Но заметьте, сказав эту точку зрения, объяснив, показав своим примером, доказав его осуществимость вот этого плана или этого слова, да, в своей жизни, заметьте, и доводы рассказал, он должен что сделать? Этому человеку позволить с Богом до конца выяснить этот вопрос и с Богом решить, как Бог ему положит на сердце. Это называется следовать за Господом. Если я не позволяю вам порассуждать о том, что я говорю, если я требую, угрожаю, пугаю вас озером огненным, претендуя, что я от самого Бога, и вы должны без рассуждения принять. Чему вообще в церкви учат? Не задавать вопросов, а что? Веровать. Желательно, как можно без рассуждений, чтобы их было поменьше. То заметьте, если я требую от вас подчинения, требую от вас веры, не разрешая вам с Богом пообщаться и проверить, ну, прав я или нет, и чтобы этот человек по своей вере это принял, то я уже что? Не иду за Богом, а иду впереди Бога. Если я иду за Богом и позволяю, говорю о Боге и позволяю Богу вам открывать, а сам лишь говорю, то заметьте, я иду за Богом. Но иду ли я за Богом, должна показать еще моя жизнь, правильно? И заметьте, если я иду за Богом и правильной методикой, и правильной жизнью это подтверждаю по плодам, то дальше, заметьте, слушаясь меня или слушаясь другого человека, мы фактически идем за кем? За Господа. Правильно? Если этот человек идет впереди Бога, позволяет себе то, чему Бог не позволяет, то, чего Бог себе не позволяет. Далее, методы такие, знаете, властвовать, управлять, требовать, заставлять, то заметьте, пусть он как хочет называется, посланник Божий, раб Христов, пусть он церковь свою называет самой, что ни на есть святой. Идя за ним, мы идем не за Богом. И вот эта мысль, смотрите, подражайте, я добавляю просто одно слово, самому Богу. Как чада возлюбленные. Заметьте, кем возлюбленные? Вторая глава Ефесянам написано. Итак, мы некогда жили во грехах, помните, да? Он возлюбил нас, оживотворил, воскресил, помните, и посадил на небесах. Заметьте, то, что мы пришли к Богу, то, что нам вообще Бог открылся, и мы хоть что-то стали понимать, это говорит о чем? Что мы возлюблены не по нашим заслугам и прошлой жизни, а возлюбленные Господом, что нам Он открылся. Так теперь смотрите, если мы возлюбленные Богом, то у нас уже как бы обязанность какая? Подражать самому Богу. И заметьте, как это делается. И живите в любви. Заметили, мы когда читали, начали читать послание Ефесянам, я вам говорил о тайне домостроительства благодати Божьей. О тайне, как объединиться людям в живое тело Христово. Чтобы мы были похожи на первую христианскую церковь, в которой у всех была одна душа, и у всех было одно сердце, и у всех было все общее. Вы согласитесь, что тут было действительно чудо на земле? Проще сказать мертвому, встань и воскресни. Хотя нелегко. Но попробуйте сказать упорному, упрямому, но живому, буквально христианину, чтобы он воскрес из мертвых и перестал ненавидеть кого-то. Чтобы научился смиряться, чтобы научился снисходить к проступкам другого человека. И вы посмотрите, что мертвый быстрее поднимется. Буквально. Потому что буквально мертвый не имеет сомнений, не имеет стереотипов. Вы поняли? А живой, у него есть свои установки. Он будет и Бога проверять. Он будет и в Боге сомневаться. Он будет Бога проверять церковью. Вы замечали, как иногда говорят? Ты говоришь, смотрите, вот написано, а у нас в церкви учат так. Вы поняли, кто впереди кого идет? Бог сказал так, а у нас в церкви учат так. Тогда вопрос возникает, в кого же вы крестите? За кем же мы идем, слушая вас? За церковью. В кавычках, возможно. Если Бог так говорит, то церковь должна повиноваться. И заметьте, как подражать Богу? Живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Теперь заметьте, чем Он доказал, что Он нас возлюбил? Предал, дальше написано, и предал Себя за нас. Значит, заметьте, доказательство любви Христа по отношению к нам, в чем проявилось? В том, что Он предал нас, предал Себя за нас, так? Скажите, когда же Он предал Себя за нас? На какой крест пошел? На деревянный, на Голгофский? Если бы, заметьте, каждый раз, когда на Него плевали, еще не на кресте, когда Его обманывали, подыскивали под Его... Ну, всякие задавали провокационные вопросы. Он делал добро, ему делали пакости. И они его провоцировали, ну, он же жил в такой же плоти, как и мы, на что? На какие-то действия, которые мы совершаем. И каждый раз, если бы он хоть один раз согрешил, сорвался, психанул, дал сдачи, то заметьте, он, что бы ни сделал, не предал бы себя на страдания. Он свою плоть не преломил бы, как мы говорили, это нужно делать на вечере. Заметьте, Христос крестился один раз в воде. Но в Евангелии написано, можете ли креститься крещением, которым я крещусь до сих пор. Заметьте, о каком крещении Он говорит? О каждодневном, о распятии своих плотских похотей, чтобы они не возобладали им, и он не стал ихним рабом. заметьте, один раз, вот смотрите, если я вас люблю, вы мне сделали, допустим, я не конкретно говорю, в общем говорю, вы мне сделали пакость, пустили сплетню, сказали то, чего не было, то есть домысел какой-то озвучили, да? Вы мне сделали зло, вы мою репутацию как бы, ну, подмочили, подорвали мой авторитет, да? Но заметьте, чем я докажу, что я вас люблю? Не тем ли, что предам себя, пусть мне будет больно, но я не поддамся духу мщения, я не скажу взаимно тебе то, что ты мне сказал, и тем более в два раза больше не скажу. Я докажу еще и тем, что сделаю тебе добро, и не укорю, и не унижу, и не посмеюсь, если ты упадешь, и этим, может быть, возложу на голову, что горящие уголья. Так заметьте, подражайте Богу, заметьте, Христос любил Петра, хоть раз его упрекнул, хоть раз его отчитал, хоть раз его возненавидел, психанул на него. Нет. И заметьте, этим он как раз доказывал Петру, что если бы я тебя не любил, ты бы сейчас от меня получил. Как ты, может, получаешь от других людей. Заметьте, 3,5 года он терпел всех учеников и всех тех, кто делал ему пакости, кроме учеников. И заметьте, вот это он, заметьте, делал. Мы читали с вами в 4 главе Ефесянам, заметьте, чтобы наделить дарами, дарами любви, милости, сочувствия и сострадания, чтобы сделать падшего человека добрым и любящим христианином, заметьте, Христос сначала что сделал? Не сходил преисподние места земли, заметьте, опускался, как бы преклонялся, наклонялся до уровня падшего человека, в каком смысле? Чтобы не унизить, не укорить. Он ему сделал плохо, а он сделал вид, что как будто бы этого не было. Он не психанул, не унизил, не укорил. И заметьте, опустившись, снизойдя до уровня этого человека, не упрекнув, не унизив, как в случае, допустим, с блудницей, да? Он в ее глазах что? Восшед на высоту, вошел на высоту. Заметьте, прежде чем мы в глазах человека поднимемся, станем высоким, уважаемым, а это произойдет, если почувствовать, что у нас есть любовь, да? А любовь в чем проявляется? Что я не упрекну, не дам сдачи. Заметьте, мне сделали больно, ну и пусть будет мне больно. Я предам себя на распятие. Я закрою свой рот, не отвечу гневом на гнев, да? И заметьте, этим доказываю, что люблю этого человека. Это касается и церкви, это касается и семьи, это касается и работы. Это касается всей нашей повседневной жизни. Заметьте, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал, помните, Сына Своего. Извините, мы говорим о любви Христовой. Знаете, как этот стих нужно интерпретировать, по-другому сказать? Ибо так мы возлюбили мир, что отдали себя, отдали свое Я, чтобы кто не погиб, но чтобы в нас увидели Христа, почувствовали любовь Божию, да? И чтобы получили спасение. Так заметьте, подражание Богу, подражание Христу, это что? Как Он возлюбил нас и предал Себя за каждого из нас при жизни, ни разу не психанул. Вы поняли, как предал Себя на страдание? Не на Голгофе. На Голгофе это была последняя точка в большом произведении. Вы поняли? Это просто завершающий штрих. Ведь самая страшная битва была на земле до Голгофы. Помните вечеря? Христос берет хлеб и говорит, съесть тело мое, за вас ломимое. Заметьте, он не сказал так, которое я за вас поломаю вот через день. Заметьте, за вас ломимое когда? Постоянно. Я попросил троих выдающихся учеников, будущих столпов церкви, идите хоть помолитесь в саду Гефсиманском. Мне тяжело, хоть поддержите. И эти трое богатырей богатырским сном ушли в небытие. Скажите, приятно вообще, идешь на смерть, и лучшие друзья, Господи, мы сочувствуем, только не мешает, то спать хочется-то. И заметьте, я, говорит, видя вот это все, что вы делаете, как вы не слушаетесь, как вы упрямствуете, как вы спорите и ругаетесь друг с другом, борясь за первое место. Заметьте, я что каждый раз делал? Ломал сие тело. А теперь вот съешьте вот это тело, и когда вас кто-то будет не понимать, когда вас будут осуждать, когда на вас будут говорить сплетни, когда вас будут укорять и с грязью мешать, что делаете? Сие творите в мое воспоминание, что хлеб ломайте и думайте о Христе, или думайте о Христе и подражайте Ему и ломайте кого? Ближнего или себя? Если мы дали сдачи, то мы не захотели страдать сами, не предали себя на страдания, а поломали чье тело? Ближнего нашего. Отомстили, дали сдачи. И заметьте, подражать Богу, это что значит? Если я люблю жену, если я люблю детей, если я люблю в церкви брата, сестру, если я люблю на работе сотрудника, я говорю, если, мы должны верующие научиться этому, согласны? Если мы не научились любви, то мы фактически ничему не достигли, ничему не научились. Помните, Павел пишет, 1 Коринфянам 13 глава, «Если и веру, и языки человеческие, ангельские, горы передвигаю, и знания, и пророчества, а любви не имею, то что? Медь звенящая, напрасно мы пришли вообще к Богу». Так мы несем, заметьте, любовь в миру в каком виде? Словом и языком, а нужно делом и истиною в жизни. Это не символическое число, как мы говорили, 144 тысячи. Это буквальное число, и буквальная святая жизнь будет, о чем буквально Библия и пишет. Будьте святы, потому что я свят. 1 Петра 4.1. Как Христос пострадал за нас плотью, не дал, я добавляю, не дал сдачи, не ударил, не психанул, и этим нас приблизил, и показал этим свою любовь. Из-за этого мы пришли, полюбили Его и крестились во имя Его. То заметьте, то и вы вооружитесь, возьмите на вооружение ту же самую мысль, какую? Как Он страдал за нас, то и мы должны страдать за других. Друг за друга, вооружитесь, возьмите на вооружение, и этим оружием что? Воюйте. Вы поняли, что за оружие? Мы будем читать, когда 6 главу Ефесянам, вы помните там, и так облекитесь во всеоружие Божие, помните? И там мы будем читать, что это за оружие духовного человека, чем нужно воевать и как нужно выгонять сатану с другого человека. Не злом за зло, а на его зло, с моей стороны, должно быть что? Добро. Оружие воинствования нашего не плотское, не плотские оружия. Заметьте, это любовь, это смиренномудрие, это простота, это милосердие, это умение снизойти, понять, вы поняли? Вот то оружие, которым должен быть вооружен настоящий Израиль. Я имею в виду не буквальный Израиль, а духовный, истинный Божий Израиль. И смотрите, значит, Христос возлюбил нас, Христос любил нас, и мы должны возлюбить других наших ближних, даже врагов наших, как? Предавая себя за них. То есть, они делают нам зло, а мы что? Не отвечать и взаимно не злословить. Какая-то церковь может сказать, да, мы такие рассяки, вы погибнете. Нужно ли встревать и доказывать обратное? Я не говорю, что если мы говорим, мы спасемся, вы погибнете, мы тут же показываем наше превозношение. А любовь не гордится и не превозносится. Унижая другого, мы другого заставляем страдать, распинаем его плоть, а не свою. Его приносим в жертву за нас, а не себя за него. И вот эти слова, значит, смотрите, Он возлюбил нас и предал Себя за нас. И заметьте, и мы должны жить в такой же любви, подражать вот так же Богу. И дальше смотрите, что Он сделал. Предал Себя за нас, и что этим Он как бы совершил? В приношение в жертву Богу. Заметьте, раньше ветхозаветные жертвы что собою показывали? Заметьте, агнец, который приносился, или вол, или телец там, да? Заметьте, что собою они символизировали, или кого? Христа. Теперь, то, что люди приносили эту жертву своими руками убивая Христа, а Он им сдачи не давал. Вы поняли, почему в обряде жертвоприношения не был лев? Если бы мы осмелились его обидеть, он бы нам просто один коготок выпустил и распорол бы нам брюхо. И это был бы такой символ, что когда Христос придет на землю, лев от колена Иудина, вы только что-то не так сделаете, он вам распорит брюхо и голову шибет. Но вы за это его не полюбите. Вы не захотите такого Господа иметь своим повелителем. Вы поняли, почему выбран был Агнец? Вы его будете вести, он не будет противиться. Вы будете над ним издеваться. Он будет смиренно идти на гибель. Вы будете грешить, и вас надо было привести вот так на веревке, 5 дней не кормить, а потом убить и зажарить. Но вместо вас идет и берет на себя ваши грехи Агнец. И заметьте, он не отвечает злом за зло. Мы грешим, а его предаем своими руками. А он согласен себя предать, чтобы нам не сделать больно. Теперь вы поняли, что вот эта притча. Тогда настанет такой момент притчи Христа. Сядет царь и поставит, помните, овец по одну сторону, а козлов по другую. Вы поняли, о чем сейчас речь идет? Те овцы, те люди, которым делали зло, это истинные христиане, но они предавали себя на страдания, вы поняли, о чем речь идет? Ни разу не отомстили, не психанули, не сорвались, не накричали, не нагрубили. Это были кто? Овцы. Другие же верующие были, называются козлами, извините меня. Хотя это слово употребляют иногда. Но вы поняли, в каком смысле? Те люди, которые никогда не потерпели, не пострадали за ближнего, не сумели снизойти, не сумели понять, которые дали в хвост и в гриву, да давали еще не один день. В недра говорили, как Господь пишет, в недра воздам, чтобы ваш дух внутри дошло. Заметьте, эти люди называются кем? Козлами. И именно по нраву козлы, они все время спорят за первенство. Я вас прошу, извините меня, пожалуйста. Когда один говорит, это надо так, а другой, это надо так, это, извиняюсь, про козлов. Что если мы как овцы, то заметьте, каждый имеет право сказать свое мнение, но при этом что? Не бодаться. Рогами друг друга не толкать. Сказали вы имеете право на свое мнение. Сказал другой не так, имеет право тоже на это мнение. Но давайте не делать друг друга рабами на себе. Один другого не делайте себе рабом. То заметьте, вот это написано, заметьте. В приношение предал себя за нас, в приношение и жертву Богу. Значит, заметьте. Вот эта жертва, Агнец, указывал на Христа, как он будет вести, когда мы к нему будем плохо относиться. Мы ведем на смерть, он не упирается. Мы подводим, он безгласен. Мы заносим нож, он на нас смотрит и ничего не делает. Вот это Господь, в которого мы уверовали. Вы поняли, нет? А теперь подражайте этому Агнцу. Фактически, в Новом Завете, заметьте, жертву какую мы можем приносить? Вы слышали, наверное, стих такой библейский. Жертва Богу, ну есть такой стих. Жертва Богу, дух сокрушенный. Заметьте, что мы должны принести Богу в жертву? Сокрушить, разрушить, разбить вот эту нашу натуру, выступливую, обидчивую. Заметьте, дух, внутреннее состояние. вот этого гордого, заносчивого, обидчивого человека, который всегда болезненно воспринимает любой укол, любое настроение другого воспринимает болезненно и всегда дает сдачу. Не должен так человек делать. Должен, заметьте, в духе даже сокрушиться. Можно язык сокрушить, молчать, но внутри выступать и обижаться. Это будет видно на лице. Но вы заметили, когда говорят, какие мы жертвы можем приносить Богу? И тут же объяснение. Молитва. Правда, хорошо мы отделались? Одни свечку Богу за грех отделали чем? Свечкой, а мы чем? Утренней молитвой сдали оптом грехи. И Богу ну настолько приятно, что грешили наяву, не раскаялись, не принесли достойный плод покаяния, а в молитве сдали. И принято было без жертва уст. Но там речь идет не просто о молитве, не просто о нашем разговоре с Богом, о формальном. А жертва уст, возьмите, жертва уст была у фарисея в храме, помните? Благодарю, что я не таков, как прочие. Не краду, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Два раза в неделю пощусь, заметьте, жертва уст была. У нас же такое объяснение. Жертва уст – это наша молитва. И неважно, какая и что мы говорили. Может, наша эта жертва 5 лет подряд, утренняя от вечерней, отличается тем, что утром говорим «Слава за ночь, благослови на день». А вечером «Слава за день, благослови на ночь». Все остальное тютелька в тютельку. И эта жертва уст. Это ученик все время букву «А» говорит, в 10 классе учится. И учитель хлопает в ладоши и говорит «Браво!». Заметьте, речь идет о жертве уст, о молитве, но не о молитве формальной, а непрестанно молитесь духом. И заметьте, и в этой молитве мы должны раскаиваться, должны веровать в те слова, выражать свою веру и согласие с тем, что нам говорит Бог, чему нас учит. В этих словах должно быть сокрушение, как молитва кого? Мытаря, помните? Тоже жертва уст. Тоже молитва, но его какая была молитва? Господи, до меня дошло. Мне стыдно пред Твоим лицом, это я уже своими словами говорю. Он просто бьет себя в грудь и говорит, Господи, прости меня грешного, я не чувствую себя никаким праведником. Это раскаяние. Это сознание грехов. Это не выкручивание, не оправдывание своих грехов. Так заметьте, жертва Богу, заметьте, Христос предал себя за нас в приношение. То есть, заметьте, по Библии в Ветхом Завете все приношения и все жертвы на кого указывали? На Христа, который, заметьте, себя, вот те хлебы, вот тот елей, вот то вино, вот те агнцы, вот те тельцы, вот те голуби, все указывали, что вот как они безмолвно идут на страдания, в приношение, в жертву Господу, так сделает кто? Христос. А Новый Завет, заметьте, подражайте Богу, как Он предал в жертву за нас себя, то мы что должны? Новозаветняя жертва, заметьте, это что? Распять свою плоть, распять свою обиду, противостоять ей, не пожадничать, не возгордиться, не унизить, постараться понять, хотя, может быть, он и не достоин того, чтобы его понимали. Ну, того человека, который сделал нам зло. И заметьте, каждый раз, распиная свое я, свою гордыню, свою обиду, свою зависть и злость, заметьте, мы что делаем? Жертва Богу, дух сокрушенный. Заметьте, сокрушаем свой дух, свою гордыню, свое я. Пусть будет мне больно, дай Господи мне это вытерпеть. Заметьте, вот она. Новозаветняя жертва. Ну а при этом еще и молитва. Господи, дай мне это донести, вынести эту жертву, чтобы она не брекнулась. Если Агнец, когда приносился, он в жертву не брекался, то наша натура, она брекается. Она выступает. Она кричит, сколько будешь еще испытывать меня. Да хватит же мне этих страданий. Заметьте, вот такая наша натура. И ее нужно что? Сокрушать. Или в хлеб в вечере преломлять, или рука соблазняет отсеки, или глаз вырви, да? Или крещение, и так умертвите плотские члены ваши. Это является что? истинным жертвоприношением. Не молитва утром, вечером и забыли, про что молились, и кто и знает, чем заняты, заметьте. Именно, заметьте, жертва приносится. Вот мы помолились, Господи, дай мне мудрость с утра, дай мне слышать голос Твой, дай, чтобы я не осуетился. И заметьте, и когда я буду с человеком общаться, с любым, или на работе с начальником, или в церкви с пастырем, или с членом церкви, или в семье, или в магазине, или в автобусе, мало ли кто будет меня искушать, правда? Дай мне силы Святого Духа, напомни, а я для этого буду бодрствовать и трезвиться, чтобы услышать этот голос. И заметьте, напомни мне о чем, чтобы я услышал, какой мой дух. Не завожусь ли я? Не появилась ли во мне злость? Не хочу ли дать я этому человеку сдачи, который мне наступил на ногу в автобусе, еще и мне нагрубил? Вы поняли, о чем речь идет? И каждый раз, когда мы распнем свою плоть и не ответим злом за зло, заметьте, мы что сделали? Принесли настоящую жертву, о которой просили в утренней молитве, или должны были просить в утренней молитве. Не просто утром помолились, сохрани, благослови, дай. А помолились, Господи, давай, говори, напоминай, дай силы мне исполнить, понять, услышать, сделать так, как ты говоришь. И заметьте, за день бывает много искушений. И каждый раз, когда мы выдержали, умертвили свою плотскую натуру, не психанули, не сорвались, мы что сделали? Принесли жертву. Скажите, сколько за день нужно было жертв принести? Сколько было искушений, столько нужно было принести жертв? Так заметьте, каждый раз, когда мы себя распяли, умертвили свою плоть, то заметьте, в этот момент мы пожалели жертву какую? Христа, и ему не нужно проливать кровь за меня, правда? Каждый раз, когда мы психанули, сорвались и дали сдачи, мы заставили страдать кого? Христа. Можно сказать, что когда ребенок не слушает мать, он пьет ее кровь, проливает ее кровь? Ну, хотя не буквально. Она страдает. Ее кровь льется, ну, так образно будем говорить. Да и буквально здоровье пропадает. Не свои года уходит в могилу. И вот заметьте именно вот это вот. Когда мы слышим этот голос, который говорит, остановись, не отомсти, заметьте, мы заметим, кого в жертву принести. Мы можем ближнего принести, сделать ему больно. И приносим в этот момент в жертву кого? Христа. Распинаем его. Помните, в Евреям написано, ругаются ему, помните? Если получивши познание истины, то есть слышим голос Святого Духа и знаем, научены, что так нельзя, об этом читаем, и произвольно грешим. Что такое произвольно грешим? Нет, все-таки надо дать ему сдачи. Что-то тут в Писании не так. То заметьте, что происходит. То мы попираем ногами Сына Божия, заметьте. Утром ему молились, напомни. Когда он пришел напомнить, мы взяли и что? Не путайся под ногами. Прошлись сапогами своими по нем. Попираем, топчем ногами Сына Божия и ругаемся Ему. Вот когда Дух Святой нам говорит что-то, да, а мы наперекор Ему свои доводы говорим, это что мы делаем? Ругаемся, спорим, не соглашаемся, это называется хула на Духа Святого. То дальше написано, то заметьте, не остается больше жертвы за грех, слушайте, Христос за таких людей, что... не проливает кровь и не может брать грехи этого человека на себя. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, озера огненного, о котором мы говорим, что туда попадут все, кроме меня, ожидает противников. Заметьте, какие противники? Не те, кто в церковь не пришел, а те, кто противится голосу Святого Духа, когда он его конкретно обличает. А дальше написано, страшно упасть в руки Бога живого. Вы поняли, как жертву нужно приносить Богу? Мы говорим, жертва это десятина, это мелочевка. Жертва из материальных средств десятина. Заметьте, это десятая часть тмина, аниса и мяты. Но мы же должны жертву приносить и десятины не только из того, что приобретаем. Заметьте. Смотрите, написано, из чего приобретаешь, там, овцы, волы, верблюды, лошади, зерно, там, да, фрукты, овощи. Скажите, Дух Святой дается нам? Мы его приобретаем? Должны принести все десятины. Таланты, способности есть, кроме денежных, силы, здоровья, ум, умение донести, объяснить, физически помочь, у кого-то посидеть. Заметьте, в церкви нужно только материальные десятины, чтобы было кушать тем, которые называются священниками, а фактически жрецы. Если десятины только денежные, получается только для физического благополучия тех, кто говорит Слово Божье, то тут больше похоже на жрец. От слова «жрать», извините. Десятины, заметьте. Не одну десятину. Если Дух Святой это даруется нам, это прибыль наша. Нам дается как дар. Принеси десятую часть. Это что обозначает? Ну, хотя бы десятую часть поначалу послушай. Но заметьте, но Дух Святой хочет не только десятую часть, а что? Принесите мне все десятины. Вы поняли, какие все? Ныне, когда услышите глас Его, сколько будет слов сказано, столько что? Все принесите в жертву Богу. Сделайте, ни одно слово не оставьте неисполнившимся в своей жизни. Не надо 9 десятин приношу, десятую нет. А вот это у Бога что-то не так. Не буду слушаться. Все десятины принесите. Жизнь полностью должна быть посвящена. Почему и написано, не напрасно пишет Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Помните? Что Бог не только хочет десятину с действия, с внешнего руки, со слова, но хочет десятину еще из чего? Из внутреннего состояния, из моего духа, чтобы то, что я говорю, заметьте, принес десятину, с улыбкой поприветствовал ближнего. Но нужно же еще это иметь и в сердце, вот эту улыбку. Да, нужно. То все десятины принесите. Не только внешне будьте похожи на Христа, но и внутренне, правда? Не только песнь Моисея, внешнее, наружнее исповедание, но и песнь Агнца. И это законы вписаны в мысли и в сердца наши. И дальше написано, смотрите, это второй стих. Значит, Он возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное, заметьте. Нам вообще приятно, когда кто-то нам не отомстил за наше зло. Правда, аромат приятный? А если бы нам отомстил кто-то, это было бы приятное благоухание или, по-нашему, извините, скажу, вонь? Ну, нравится ли нам, когда нам дают сдачи? Конечно же, нет. И заметьте, помните, мы читали 2 Коринфянам 3 главу, а перед этим я читал из 2 главы. Там, помните, вы письмо Христово, помните, благоухание Христово, помните, слова такие были. И заметьте, когда мы благоухаем, когда распространяется аромат нашей церкви в городе, в селе, там, в стране, лично наш аромат, когда мы в семью приходим. Если мы умничаем, диктуем, укоряем, унижаем, то, извините, это благоухание Христово или, извините, вонь сатанинская. Извините за слова, но может запомниться. Один, ну вы о нем, может быть, слышали, есть такой человек Лидяев, пастырь одной церкви. Он как-то привел такой пример, я слышу. Там он рассказывал, я уже сейчас, кажется, за Семея, который поносил Давида. И он говорит, запомните, слово «поносил» происходит от слова «понос». Хотя оно там не с этим связано. Но он увидел такую аналогию, да? И когда вы кого-то поносите, муж, жену или жена мужа, или ближнего, я на ближнего, другому ближнему, да? То это что, прорвало? И знаете, некоторые люди говорят, раньше слово как-то... Ну, говорил на другого, даже и мысль не приходила, что я что-то не то говорю. А после этого, так чуть только, сорвусь, начинаю говорить, и сразу про это вспоминаю. И сразу так стыдно становится, сразу же мысленно, и, извините, и вонь тут же появляется. Действительно неприятный аромат. Какое же благоухание Христово? Так заметьте, чтобы мы были благоуханием Христовым, то заметьте, что должны? Приносить себя в жертву. Не позволить ни одному плотскому проявлению проявиться, правда? Доказать этим, что я его люблю, этим возложить на голову горящие уголья, и когда эти горящие уголья или Дух Святой начнет сжечь ему голову и судить его, то заметьте, вот это влияние, это ароматы Христового естества в нас будут, ну как, заметьте, как цветок своим ароматом привлекает человека, да, привлекает насекомое, правда? Красотой и ароматом, так и мы можем быть теми ловцами человеков. Заметьте, знаете, чего мы не ловим человеков? Воняем, извините, пожалуйста, меня. Пришли, твердую ногою, твердым голосом надавили, унизили, оскорбили, приговорили к вечной каторге пожизненной. Перебили, закрыли рот, заставили что кушать, что не кушать, установили законы, перекрестили и сказали, не покрестись, с перепугу помрешь. Покрестили. Потому и люди не идут, хотя говорим, скоро к нам народы потекут. Я говорю, подождите, тут от нас текут все время. Именно в нашем поведении нету похожести на Христа. Вы сейчас уже понимаете, что такое креститься в воде обозначало, да? Умерщвлять плоть. Что такое ломать тело сие? Да? Что такое приносить жертву Богу? Поняли? Значит, вы поняли, каких, извините, баранов надо приносить и козлов в жертву? Наших личных. Вот этот выступливый, завистливый, обидчивый, гордый наш нрав. Каждый раз его умерщвляя, заметьте, мы даем жизнь ближнему, которому не отомстили, и говорим Христу, Господи, я Твою кровь ценю и не буду ее проливать вот так без надобности. А у нас сейчас такое представление, сколько у Господа крови, сколько, какие грехи Он может омыть и сколько грехов может омыть? У Него полно, братья и сестры, крови. Сколько бы мы ни грешили, Он все омывает и омывает, я говорю, кровопийцы. Как же вам не жалко, что вот омывает и омывает. Вот возьмите маме, перережьте свои вену. И омывайтесь, и купайтесь, и полощите без счетчика. Это же кровь, это же деньги. Это же жизнь, это же страдания. Мы так любим Господа, что пусть Он льет свою кровь ведрами. А для этого мы грешим, чтобы было что вечером омывать. И третий стих. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание, слушайте, не должно даже именоваться. Слышите? Не то, что во мгновение ока от этого избавимся, а с этим находимся в церкви. Слушайте, в церкви сегодня, сейчас даже на эту тему, что и слово такое не должно вспоминаться. Это вообще должно уйти из нашего обихода, на эту тему нечего даже говорить. Не должно этого быть просто. Нечистота. Ну, я пример приведу. Бывает вот так, дурно думаешь нечистыми мыслями о ком-то? Бывает? Это нечистота. Так кто же меня будет любить, и кто со мной будет соединяться в дом, в храм Божий? Вы заметили, по третьей главе мы читали, и по четвертой, вот сейчас по пятой читаем. Вы заметили, от чего люди сближаются в Церковь Божью, становятся единодушными во всем? Не от того ли, что каждый из нас, распиная свою плоть, я на вас не сказал, претерпел свое внутреннее негодование, а вы над своим так потрудились, его побороли. Заметьте, я на вас не психанул, вы на меня не психанули. Заметьте, у меня вызвал ваш подвиг уважения, мой подвиг у вас вызвал уважение. И между нами что происходит? Сближение. Ну ладно, я психанул. Ну ладно, я не выдержал. А вы выдержали. Вы согласитесь, что вы первый человек сделал, который шаг навстречу к сближению? А потом мне стыдно, я раскаялся, и я пошел навстречу. И заметьте, мы сращиваемся. Вы поняли? Мы пришли как мясной отдел. Я уже говорю, в магазине. Я как-то рассказывал такой случай. Один мой знакомый человек, учился в техникуме мясомолочной промышленности, и их как студентов взяли на практику, значит, на мясокомбинат. Ну и там, я не помню, или главный инженер, или технолог, или директор, значит, заводит и говорит: смотрите, вот как у нас весь цикл идет нормально. Вот заходят телята, вот заходят коровы, вот заходят быки, а вот выходит колбаса. А этот человек говорит: ну тоже действительно великое чудо. Если бы заходила колбаса, а выходили живые быки, коровы, вот то, правда? Зашло живое, вышло дохлое. И я так к чему хочу сказать. Чудо, чудо, которого Бог ждет от церкви, от народа Божьего, какое? Мы, заметьте, раньше были чужды друг другу, психованные, недовольные, злые, завистливые. И нас, как вот у Советский Союз, этих сестер родных, сколько не объединяли при помощи Комитета государственной безопасности, сколько не выводили со знаменами и транспарантами мир, труд, равенство, братство. Как только перестройка началась, не родственники мои дорогие. Заметьте, мы в жизни были, кто рука, кто нога, кто глаз, кто ухо, да? И мы пришли здесь, если мы не научились распинать свою плоть, не оставляем своих пороков, то мы не научимся любить друг друга и никогда не соединимся в тело Христово. У Христа голова есть, это Он, а тело Его кто должно быть? Мы. Но если мы не объединились в любви, у Него есть тело? Нет. Тело наше разрублено, как в мясном отделе. На одном подносе голова, на другом языки, на третьем печенки, почки, копыта. Вы поняли? Нет у тела Христа. Церкви есть, в кавычках. Название есть, разговоры любви есть. А нету чего? Любви. Значит, и нет тела. Вот это мы читали. Один Господь у всех. Одна вера. Одно крещение. Все к одному. У всех одна цель. Одна истина. Ломайте свое тело. Без этого люди не могут жить в мире и любви. Так я хочу сказать, в церковь, заметьте, бывает так, что муж с женой жили до церкви, это было, можно сказать, корова живая. Один из них уверовал, после этого разрубили пополам, разошлись. Должно быть как? Люди были неверующие, злые, греховные. Если один уверовал, то полтуши уже ожило. И полтуши так ароматно стало. Ну, аромат этой туши половины хотя бы стал настолько распространяться, вот то, что у Петра написано, житием жен, чтобы приобретаемы были, заметьте, чем? Не языком, а чем? Жизнью, благоухающей во Христе. Что и другая часть, парализованная или мертвая, муж это или жена, начнет что? Воскрешаться. И что наоборот, до церкви мы были чужие, языкатые, сварливые, недовольные, не умели ладить и находить общий язык. Но заметьте, придя в церковь, мы должны что? Еще больше соединиться. То есть заходит колбаса, выходит бычок. А у нас так бы заходит корова, вышла колбаса. Ну, в смысле, больше разладу. И объяснение всегда тоже есть хорошее. Мы за Христа страдаем. Сестра, вот так говорит, и держись за Господа. В смысле, что не есть мужу, не разрешай, что ты поняла. Не спасешь ли ты его неедением? А может, обозлишь его? А может, он Великую Октябрьскую социалистическую революцию поднимет? А может, он уже искру готовит, печатную газету нелегальную? Может, он уже строит планы уйти к другой женщине? Из-за нашей твердой веры. А нам говорят: стойте, братья и сестры, верят твердо. А когда он уже ушел, тут же и объяснение. Бог дал, Бог и взял. Вообще, как в анекдоте. И часто мы страдаем не за веру Христову, а за длинный язык, за нрав необузданный. За то, что не приносили себя в жертву, а как уверовали во Христа, принесли мужа в жертву. Выключили телевизор, запретили есть колбасу, запретили слушать мирскую музыку, хотя он мирской. И как когда-то евреи водили ягнят на жертву, так мы стали водить мужей своих или жен своих на Господню вечерю, на собрание. Так же и покрестили, как когда-то Владимир язычников крестил в Днепре с перепугу. Значит, смотрите, блуд, всякая нечистота, заметьте, всякая имеется в виду все оттенки, и все, обо всех не переговоришь. Всякая нечистота и любостяжание, заметьте, даже что? Если я под себя люблю, на себя, под себя, то заметьте, это тоже ж порок. Один принес в церковь на всех, другой часть утаил, как Анания и Сапфира. Скажите, с этим человеком будет одно имение? Конечно, не будет. Одно имение, один дух, когда один принес все от души, и другой принес от души. Но к этому же нужно подходить. Плоть же нужно распинать. Сначала все не принесешь, ну так нужно хоть понемножку начинать приносить, правда? А потом, видя, насколько каждый искренне это будет делать, тогда что будет? Все больше и больше сближаться. Заметьте, кому мы можем самое сокровенное в нашем сердце сказать, передать? Скажите, сразу ли мы такие открытые все выложим, самые наши сокровенные секреты? Вы заметьте, мы долго наблюдаем, мы долго слушаем, и внутри нас что-то удержит, этому не говори. Вы заметили, что мы одному 10% всего говорим, что в нашем сердце, кому-то 20, кому-то 30, кому-то 80, а 100% информации мы не всякому говорим, правда? А заметьте, когда мы решаемся полностью открыть сердце, когда убедимся, что этот человек поймет и не осудит. Но мы это же постепенно узнаем, общаясь с ним, чувствуя, видя, как он меня не унижает, не смеется, не укоряет, правда? Снисходит, другим не рассказывает о моих недостатках. И заметьте, чем больше мы этого видим, тем больше видим, как этот человек самопожертвенный, тем больше видим и чувствуем его ароматы, и нас к нему что? Тянет. И вот написано, заметьте, что это не должны даже, они, эти пороки, не должны даже именоваться у вас, как прилично к лицу святым. Слышите, нет? Задаю вопрос. Святым это символически или буквально? Вы извините, что я так делаю вопрос, вы уже поняли. У Библии о святости не символически написано, о праведности не символически. Все написано в буквальном смысле слова. Заметьте, прилично святым. А часто мы говорим, ну Павел же пишет, к святым в Коринфе. А ты читал, брат, что в Коринфе Коринф вытворял? Читал. Но они же святые. Так там имеется в виду к святым, которые то вытворяли, он назвал их святыми, или он писал к тем святым, которые не участвовали, и он их предупреждал, чтобы они не поддались и сами не стали такие. Дальше, 4 стих. Также сквернословие, заметьте, какие скверные слова. Но я не знаю, были ли такие матерные слова, как у нас у русских, в то время, когда он писал, в Ефесе. Ну, может, какие-то и были. Но скверные, это, вы согласитесь, не только мат. Скверные, это слова какие? Вот мы в прошлый раз с вами читали. Никакое гнилое слово. Какое может быть гнилое слово? Да даже вот вы обличили правильно, я имею в виду правильные слова сказали, но душок был гнилостный, попахивало. Осуждение, недовольство, раздражение, высокомерно говорите человеком, это тоже гнилые слова, это тоже скверные слова. Скверные, то есть нехорошие, плохие. Также сквернословие и пустословие. И смехотворство. Заметьте, вот бывает у таких людей, ну, смех с ничего, а то лишь бы смеяться, ну, просто чтобы весело было в компании. Ну, я говорю такое, там бывает, что в меру какой-то разумный юмор, да, ну, что где-то иногда над собой нужно посмеяться, чтобы не так было страшно. Но это не должно превращаться в смехотворство, когда, как анекдот, как шутка, мы посмеялись, повеселились, вышли и ничего не поняли, что это же над собой, то есть смеялись. И заметьте, и смехотворство неприличное. Заметьте опять, заметьте вот эти слова. Прилично. Предыдущий стих. Как прилично. Что такое прилично? Помните Даниил, когда молится за Израиль, который в грехах был, стыд на лицах наших. Скажите, когда совесть нас осуждает, на лице это видно? Заметьте, святым прилично, заметьте, у святых должно быть определенное лицо, да? И поведение должно было быть таким, чтобы нам не краснеть, не синеть, не покрываться всеми цветами радуги, чтобы глаза мы не прятали, чтобы взгляд был открытый, правда? И заметьте, 144 тысячи печать где имеет? Можно сказать, при лице? Прилично выглядят. Лицо их похоже на лицо Христа. Печать Христового мира и любви является печатью этих людей. Смотрите, вот слово «прилично», «при лице». Я насчет пустословия, ну, забегу наперед. Сейчас прочитаю вам 6 стих. Нет, прочитаю 5, тут сразу же почти будет эта мысль. 5 стих. А, я не дочитал. Значит, неприличные вам, а напротив благодарение. То есть нам что прилично? Заметьте, смехотворство. Ведь часто бывает вот смехотворство, ну, над собой не грех. Вот спрашивают иногда, смеяться можно верующему? Я говорю, можно. Нет, написано, нельзя. Скажите, над собой можно смеяться? Скажите, осуждать верующий имеет право кого-нибудь? Никого. Я говорю, нет, одного можно. Кого? Себя осуждать можно, над собой смеяться можно. Но другого осуждать нельзя, и смеяться над грехами другого нельзя. Вы поняли, что смехотворство? Кто-то упал, а мне весело. Вы согласитесь, мы два камня никак не срастемся в стройный храм Божий, правда? Бывало так в жизни, у меня как-то был случай. Я упал, и рядом шли верующие, очень смеялись. Но чем больше они смеялись, ну, падал я очень, знаете, со своим ростом, сильно руками размахивал, долго пытался удержать равновесие. Маленький как-то так, как мячик, а я как-то очень долго эти свои, ну, как бы эти гирьки разбрасывал, чтобы центр тяжести удержать. В конце концов, и портфель подлетел выше головы, и ноги поднял, одна голова, и я грохнулся так, как никто. Все смеялись. Не, ну смешно было, я понимаю, но мне было очень не смешно. Ну ладно, подошли бы хоть это, смеются, и потом я иду, хромаю, упал так, ну сильно. Они идут опять, сели в троллейбус, ха-ха, на весь троллейбус смех. И чем больше смеялись, тем что-то мне, думаю, вот упадешь, я посмеюсь, послушаю, что ты мне скажешь. Что даже и смехотворство над чьим-то падением к чему приводит? Не к сближению людей в стройный храм Божий. Не радуется ни правде любовь, да? Значит, а напротив, что прилично верующим? Благодарение, заметьте. Какое благодарение? Молиться Господа благодарить за все, не понимая за что, заметьте. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и в знак того, что нас возлюбили, благодарите Бога. На наших устах должно быть благодарение какое? Как нас возлюбил, как за нас предал себя, то и вы что? В знак благодарности Богу за Его жертву для нашего спасения, в знак благодарности что? Благодарите Бога чем? Не смейтесь над пороком человека. Отблагодарите Бога той любовью, которую вы почувствовали, когда Он принес себя в жертву за нас. И этим же, заметьте, отблагодарите Бога. Вы поняли? Не языком, а делом наделать совсем другого. А благодарение, это должно быть и лицо наше, в знак благодарности, иметь печать Божью, и мир к тому, кто упал, может быть, и спотыкнулся, да? Это и слова наши должны быть с чувством благодарности Богу, что Он нас не ударил, поэтому и я тебя, говорю, не ударил, дорогой мой. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Слышите? Это буквально или духовно понимать надо? Буквально. Никакой блудник, имеется в виду не только тот, кто ходит к чужой жене, А и тот, кто не ходит, но смотрит с вожделением. Блудник он или нет? По Матфея 5 главы. Никакой блудник. Тут слово «никакой» что обозначает? Во всех оттенках вот этого блудного естества. Ну, знаете, не у всех в одинаковой степени. Один блудит в групповом сексе, а другой в индивидуальном. Ну, и как бы считает себя менее грешным. В принципе, обои рябои. Никакой блудник или нечистый, в каком смысле нечистый? В любом. От плохих помыслов и до убийства. От тяжелых вздохов и взмахов руки, когда кто-то говорит не то, что я понимаю. Это тоже нечистый, согласны? Потому что нечистый дух, не любовь по отношению к ближнему в этом вздохе даже и во взгляде проявляется. Или любостяжатель, заметьте, любостяжатель это может быть жадный? Может быть, да? Стяжает все. И славу под себя, и деньги под себя. Все под себя. Который есть идолослужитель, заметьте. Любит деньги, и деньги в роли Бога, да? В роли идола. Я служу этому, то я что? Идолослужитель. Скажите, идолослужителями мы можем быть, служа телевизору? Мода может быть, забота о нашем внешнем виде больше, чем о внутреннем. Заметьте, когда мы разговариваем с человеком, я не раз вот, извините, не хочу обидеть женщин, но бывают и мужчины такие, но мужчины-то реже. Мы с вами прочитали, когда два человека разговаривают, бодрствуй над чем? Чтобы не сорвалось слово плохое, да, в адрес того человека. Чтобы, ну, почувствовал ты, когда дух меняется внутри и начинается обозление, чтобы не получилось, что ты выплеснул, ну, гадость на ближнего, да, заметьте, бодрствовать нужно над языком, над мыслями, над внутренним состоянием своего духа, правда? А я вот замечаю, насколько, вот мы, как-то человек один говорит, ты знаешь, Саша, это невозможно бодрствовать. Это мне сказала одна женщина, и вы знаете, вот сколько я с ней разговаривал, хотя я женатый человек, и никаких видов не подавал, что к ней имею какие-то симпатии, я рассказываю про Бога, она все время так вот руками поправляет. Так все время, знаете, а вдруг где-то волосина торчит. Я рассказываю про войну, а она мне про мать родную. И что интересно, бодрствовала 100% весь разговор, поправляла прическу. То воротничок, да он поправленный. Так я хочу сказать, вот как она бодрствовала, о чем? О внешнем. Вот так нужно бодрствовать. А внутреннем. Это миссия христиан. И заметьте, пришли на собрание, прободрствовали прическа, воротничок к зеркалу подошли, ага, все нормально, так, вид приличный, там, посмотрят, чтобы оценили, но заметьте, внешне духи еще употребили, ароматы есть внешне? Где-то на кого-то сказали, вы согласитесь, что те французские духи не перебьют той вони, которая изнутри идет? Все равно нас проведут, заметьте, как говорят, встретят по одежке и по духам, а проведут по уму, по словам нашим, по настроению нашим. Значит, смотрите, вот что мы перечислили в 5 стихе, и здесь всякая нечистота, то есть любой грех, и люди, которые этим занимаются, этому потакают. Заметьте, такие люди могут между собой сращиваться воедино в храм Божий? Никогда два гордых не объединятся, два жадных не объединятся. Только удаление от греха, избавление от пороков делает, что людей более близкими, происходит сращивание и появляется тело Христово, вот та первая христианская церковь. Или та последняя, 144 тысячи, как жена Христа, как невеста Христа и прочие от семьи ее, кто пойдут этим путем, кто будет слушать об этом, то что? Тоже срастятся, срастутся, будут едиными. Вот то, как в гимне пелось, помните? Союз нерушимый, республик свободный, свободных. Навеки сплотила единая Русь. Но оказался союз рушимый, сокрушимый. А вот когда мы придем вот этим путем, тогда, заметьте, кто будет сплетни говорить? мы не будем слушать. Кто будет мало какую-то пакость делать, мы не будем обращать внимания. Заметьте, нас никто не сможет поссорить. Если бы мы были настолько в таком самосознании Христовом, заметьте, сколько бы отрязли из-за того, что кто-то на кого-то посмотрел не так, а потом кому-то сказал, и получается, что настрой. Если бы мы пришли к такой любви, что если мне кто-то говорит о ком-то, я бы сказал, извини, зачем ты мне говоришь? Скажи тому, как написано. Видишь, брата согрешающего? Скажи между тобою и им одним, да? Вы согласитесь, не было бы ушей, которые слушают, не было бы тех уст, которые бы это говорили, правда? Не было бы тех, кто поддавался на вот эти провоцирующие сплетни, не было бы разделения, не было бы и дрязг. Заметьте, вот и вся проблема решается. И заметьте, такие люди, которые поддаются этим порокам и позволяют им себе жить, заметьте, они не имеют наследия в Царстве Христа. Заметьте, Царство Христа, оно на небе. Но оно же сходит в лице Святого Духа, и людей, которые живут в Духе Святом, заметьте, сходит на землю, да? И заметьте, если я продолжаю потакать и оправдывать свои грехи, да, то заметьте, может ли Царство Божие внутри меня быть? Нет. Далее, во мне нет Царства Божия, я, получается, исчадие ада. Я сын дьявола, да? Дети Божьи, дети дьявола узнаются как? Любящий пребывает в Боге, а не любящий пребывает в сатане. Он отец дьявола. И вот именно, заметьте, что таковые люди не имеют наследия в Царстве Христа. Внутри никогда не появится у них царство. А теперь смотрите, и вокруг них... Помните, мы читали Иакова? Язык воспаляет все вокруг. Помните? Если я внутри в дурном настроении, то я всех заведу и вас. И я, получается, распространяю территорию царства чего? Сатаны. И дальше, смотрите, написано. Никто, 6 стих, никто да не обольщает вас пустыми словами. Вот я вам читал в 4 стихе. И пустословие не должно быть даже прилично нам и именоваться у нас. Вы смотрите, о каком пустословии идет речь. Никто да не обольщает вас. Что такое слово обольщает? Обманывает. Никто да не обманывает вас пустыми словами. Какими? Вот смотрите. Некоторые люди, заметьте, вот слова не пустые, Павел пишет, полные, наполненные смыслом. Никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия Царства Божия. То есть, заметьте, кто войдет в город воротами? Кто живет в грехах или кто будет святой? Святой. Читайте 21 главу Откровения, правильно? Так заметьте, когда... Тот, кто учит в церкви, что как избавиться от святости, учит, что не святые туда не попадут, и трудится день и ночь над тем, чтобы этих людей привести к Богу, не просто внешне покрестить, а внутри это Царство Божие, внутри их создать, то заметьте, эти люди говорят, что не пустые слова. А заметьте, если в церкви говорится о том, что мы не можем стать святыми. Если в церкви говорится, что это будет только, когда придет Христос, и мы изменимся в момент воскресения. Если говорится о том только, что бедный я человек, кто может меня избавить? В таком смысле, как будто бы никто не может и избавить меня от грехов. Если говорится о том, что попытка стараться освободиться от греха – это фарисейство и упование на дела, а не на веру, то заметьте, и что нужно веровать, а не делать как бы, то заметьте, все эти слова, все эти обещания, еще и про небесную перекличку, ничем не подтверждаются. Вы согласны, что это пустые слова? Дух Святой, заметьте, пустые. Это ты сказал видение своего пустого сердца. Это пустые слова, они не были внутри наполнены чем? Духом Святым. Вы поняли, о чем они пустые? Если бы было с Богом эти слова, то они были бы так, как пишет Писание, как говорит и обличает совесть или Святой Дух. Но если ты это учишь, о том, что грех нельзя победить, и мы слабые, немощные, и это невозможно вообще избавление от него, от сатаны, то мы этим говорим, что сатана сильный, а Христос слабый, что Царство Божие не было и не будет на земле, тогда и молитва «Отче наш» нечего молиться. Зачем же молиться об этом? И заметьте, эти слова от пустого слова. Помните, у Иакова тоже есть там такое выражение? Я его сейчас прочитаю. Первая глава Иакова, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив от того, что ходит в церковь, поет, разносит Евангелие, и не обуздывает, заметьте, своего языка, скажите, а внутри есть голос, который побуждает обуздывать, который говорит, помолчи, есть внутри? И не обуздывает, это Дух Святой, и не обуздывает своего языка, но, заметьте, обольщает свое сердце чем? Ну, я же молюсь, хоть язык свой не обуздываю, и грех не распинаю, но я же ни одной вечери не пропустил. У того пустое благочестие». То есть, заметьте, в сердце этого духа любви, о котором ты читаешь, молишься и просишь в молитвах, никогда не будет. Слова любви, которые мы читаем часто в церкви, а потом объясняем, что это невозможно, мы делаем эти слова какими? Не наполненными никаким смыслом. И вообще эти слова мы говорим просто, извините, нашим плотским языком, плотскими устами. Нет никакого вдохновения, внутри нет смысла, духа, влияния Святого Духа. Так вот это написано, поняли, почему написано «и не», значит, «и пустословие даже не должно тоже именоваться у вас». В Церкви Божьей не должно заниматься разговорами на эти пустые темы, что мы ничего не можем. В мире ничего не могут люди сделать, потому что Бога не знают, а мы знаем Бога и тоже что? Ничего не можем. В мире у человека машина не может отремонтироваться и поехать, а мы с Богом, у нас Бог хороший подъемник, у нас вообще тут ученые такие стоят, но машина тоже никогда не выйдет с нашего Бога. Так в чем наше преимущество? Вы поняли, почему мир не приходит в церковь, почему Христос задерживает свое пришествие? Нечего нам нести, кроме пустых слов. Нечем нам, светить перед народами, которые во тьме. По сути своей мы сами тьма. Потому и задержка. И чем дольше мы будем вот в этом состоянии, чем больше будем бродить по этой пустыне вокруг горы Синайской, исполняя обряды и надеясь на членство церкви, тем дольше будем вымирать, как все евреи вымерли за 40 лет из тех, кто вышел из Египта. Только два человека спаслось. Вы заметите, мы же тоже умираем, а пришествие так и не происходит. Люди в мире умирают, а мы говорим, что мы их любим. Да не любим мы их, мы не делаем так, как Христос велит нам делать. И смотрите, никто да не обольщает вас вот такими пустыми словами, обещаниями, которые якобы нас спасут. Прочитаю вам еще одно место. Значит, второе послание Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. Я прочитаю с предыдущей главы, последний стих, 17, с 3 главы. Да будет совершен Божий человек, что такое совершен? Итак, кто совершен, так должен мыслить. То есть стремиться к совершенству. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. На любую степень любви, глубины любви он должен быть способен. А теперь 4 глава, с 1 стиха. По 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом, это Павел Тимофея заклинает. Помните, я в прошлый раз вам читал? Заклинаю, умоляю. Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Заметьте, не пустые слова. Проповедуй слово. Какое? Настой вовремя и не вовремя. О каком слове идет речь? Настой. В чем настой? Обличай, запрещай. увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Заметьте, не с раздражением, а с чем? Раздражение – это я не приношу себя в жертву. А, заметьте, с долготерпением и назиданием, то получается, что в Духе Христовом приносишь себя в жертву. И смотрите, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть, что говорили бы? Пустые слова, обещания про небесную перекличку. Что нас там позовут, и мы с радостью подойдем и голову подсунем под венец. Да не позовут нас, и на перекличку не пригласят. Если сегодня зовет Христос день и ночь, ныне, когда услышите глаз, а мы что делаем? Это, говорит, от сатаны голос. Бог по благодати спасает. Он не может нас обличать во грехах. То есть, если сегодня мы не бежим и не откликаемся на этот глаз, то что? Не позовут на перекличку, и венец не положат на нашу голову. Не на что ложить будет. То вот еще раз читаю. Значит, да не обольщает вас ни пустыми словами. Никто и никак. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Тот, кто противится Духу Божьему, противится освящению, борьбе с грехом, несению креста, называется противник. Они сыны противления. Заметьте, первый кто противник? Сатана. Он воспротивился, он не послушал. И если верующий также продолжает поступать, то он, заметьте, сын противления, а его отец Сатана. И на таких детей Божьих, в кавычках, приходит гнев. Приходит уже сегодня, Дух Святой осуждает его, а потом придет и буквальное наказание. Но вы заметьте, когда в церкви появляются люди, которые говорят о том, что нужно не пустыми словами кормить народ, не символическим хлебом и буханками, а каким? Натуральным, отборным зерном, да? То заметьте, у них проявляется гнев и обвинение, якобы в церковь пришли лютые волки и лжепророки. Тут вопрос возникает, кто же лютый волк, а кто лжепророк? Итак, 7 стих, не будьте сообщниками их. Заметьте, что такое сообщник? Не делайте, не говорите, не поддерживайте их. Заметьте, словами, если мы поддерживаем этих пустословов, скажите, мы поддержку им даем, чтобы они еще больше в этом стояли? Одобрение, похвала им, это поддержка? Кстати, скажу, и финансы в ихнюю пользу, это что? Вы согласитесь фашистскую партию финансировать, будучи верующим? Не, ну то ж фашисты. Я говорю, фашисты, они не такие страшные, потому что у них свастика прямо на фуражках, татуировки на руках, на теле. Сатанисты не такие страшные. Но сатанистам мы бы денег не дали на ихнее дело, правда? Но они не такие страшные, потому что в открытую говорят, что служат кому? Не маскируются. Открытый враг не столь страшен. Но страшны те, которые прикрываются Христом, говорят христовыми словами, но при этом искажают саму суть христианства. Не будьте сообщниками, никак и ни в чем их не поддерживайте. Я уже как-то сказал, говорю, мы за собственные деньги финансируем свои же собственные похороны. Чтобы нас так и учили, так и кололи наркотиком. Чтобы мы в этой вере, в этом вине, в этом пьянстве, мы так и умерли. Аминь.